Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. Практически разбирая Слово Божие, мы погружаемся в глубины Божьей и познаем Бога, потому что единственное, как мы можем познавать Бога, это через Его Слово. Разумеется, через друг друга, через творение, которое Он сотворил, но больше всего через Слово, которым Он все сотворил и которым все содержит. Поэтому к Нему-то мы и должны относиться с особенным трепетом, с особым уважением. «И так сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, если мы, конечно, являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой мы не сможем угодить Богу или понять Бога, познать Бога. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». А молитвой веры может быть только такая молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в том же написанном слове. Екклесиаста 8:5-7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему?» Согласно Писанию, творить такую молитву, как мы видим, означает быть мудрым или же обладать достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он заключил в знамениях времен и установленных им уставах. А посему, изучая и познавая сущность именно такой молитвы, мы, по сути дела, как уже говорили, изучаем и познаем сущность Бога. И наоборот, изучая и познавая сущность Бога в Писании, мы изучаем и познаем сущность молитвы, потому что истинная природа молитвы и природа Бога идентичны. И именно в силу такой идентичности дисциплина молитвы является одной из пренебрегаемых, непонятных и непостижимых для разума феноменов. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Как видите, истинная молитва – это такое творчество, которое выливается в поэзию и мелодию, волнующую сердце Бога и вызывающую Его благодарность и Его благосклонность. Под приходом Давида к власти, как мы уже знаем, Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего призвания или нашего предназначения. В данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, а также каким образом дать возможность Богу ввести нас в наследие предназначенной им для нас великой и благословенной судьбы. Это 9 имен Бога, познавая которые и соработая с которыми Давид взрастил плод Духа, состоящий из 9 свойств Бога. Именно благодаря приношению такого плода Давид выполнил свое предназначение и пришел к власти в границах своего призвания, чем прославил и благословил Бога. Иоанна 15:8 Иисус сказал своим ученикам: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Обратите внимание, не если вы будете плодотворно упражняться в дарах Святого Духа, хотя это необходимо, но это второстепенная суть по отношению к приношению плода. Упражнение даров в отрыве от приношения плода – это явная катастрофа. Мы коснулись с вами первых пяти имен, в которых Давид представил интересы Бога и которые привели его к власти над его призванием, и стали изучать тайну имени Бога, заключенную в шестом, то есть имени, которое Давид здесь представил. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его прибежищем в исполнении своего предназначения. Слово «прибежище», как мы знаем, задействовано в данной молитвенной песне как одно из имен Бога и как одно из божественных присущих только Богу достоинств. И определяется оно Писанием как «обитель Бога», «жилище Бога», «святилище Бога», «неприступный свет», «помощь Бога», «успех Бога», «надежда Бога». В силу такого значимого и вполне судьбоносного определения слова «прибежище» применительно к отношениям Бога с человеком в зависимости от обстоятельств и времени является как многозначным, так и многогранным проявлением благодати Божией. А посему, исходя из этой многозначности и многогранности, значение имени Бога, выраженное в свойстве и достоинстве прибежища, как и предыдущие значения имен Бога, являются стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, располагающей и дающей Богу возможность внедряться в нашу жизнь и таким образом восполнять свои желания в нас. Практически неоскудевающее и неветшающее сокровище, содержащее в прибежище Бога, это наследие и судьба, предназначенное Богом для человека прежде создания мира. А следовательно, это первостепенная цель, к которой должны устремляться все искупленные Богом, а также место, куда, независимо от обстоятельств и времени, они призваны прибегать, чтобы искать Бога, познавать Бога и пребывать в Боге. И таким образом получать благодать для благовременной помощи в реализации своей судьбы в Боге. А посему имя Бога в достоинстве прибежища говорит не только о том, какое богатство сокрыто в нем для нас, но и о том, каким образом и на каких условиях Бог может стать уделом и судьбой для искупленного им народа. В то время как глагол «прибегать» к Богу, как к своему прибежищу, как раз и заключает в себе смысл, что должен сделать человек со своей стороны, чтобы Бог стал его прибежищем. И вот, кстати, значение, заключенное в слове «прибегать». Приступать к жертвеннику, приступать или познавать Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить в себе Бога, выстраивать отношения с Богом. В силу этого смысла сотрудничество с именем Бога, заключенным в прибежище, ко всему прочему призвано также, во-первых, служить определенным уровнем взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. И, во-вторых, призвано давать человеку, прибегающему к Богу, ту судьбу, которую Бог предназначил для него издревле прежде создания мира, но которую этот человек по зависящим лишь только от него причинам еще не постиг или не усвоил. Другими словами говоря, прибежище Бога призвано привносить в нашу жизнь участие и силу Бога и давать человеку возможность и способность приступать к Богу и таким образом быть оплодотворяемым семенем Его Слова. Мы можем быть оплодотворяемы семенем Его Слова только в момент, когда мы прибегаем к Нему или приступаем к Нему. И как следствие привносить плод участия и силы Бога во все сферы своей жизни, или же иметь плод, соответствующий тому роду помощи, в котором мы нуждаемся. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всякий раз будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы к Нему прибегаем. При этом напомню, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Так как, согласно Писанию, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором мы могли бы быть оплодотворяемы семенем Его Слова, которое могло бы воспроизводить в этой сфере плод прибежище. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу возможность быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, как мы уже знаем, призвана являться добрая почва нашего сердца, способная как принимать в себя семя Слова Божия, так и произращать плод, соответствующий этому семени. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, станет Бог нашим прибежищем или, напротив, обратиться в нашего мстителя и нашего противника. Учитывая такой завет, выработанный и установленный Богом для взаимоотношений с человеком, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере бытия как роль, которую отвел для себя Бог, так и роль, которую Бог отвел для человека. И для этой цели мы решили рассмотреть ряд вопросов. В чем конкретно заключается суть имени Бога, заключенная в достоинство Его прибежища? Какое назначение призвано выполнять прибежище Бога в реализации нашего призвания? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является прибежищем в реализации нашего призвания? Мы рассмотрели первые два вопроса и приступили к рассматриванию третьего. Это какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? Учитывая, что условия, дающие нам право прибегать к Богу, находятся друг в друге и зависят друг от друга, я выбрал 7 условий, хотя их существует и больше. Мы коснулись 5 условий, и прежде чем мы обратимся к 6-му, я напомню просто вкратце определение этих 5 предыдущих. Во-первых, цена за право прибегать в прибежище Бога состоит в отказе от употребления алкогольных напитков. Люди, не отказавшиеся от употребления алкогольных напитков, неважно в какой мере, в какой дозе вы их принимаете, но, однако, будучи священниками 24 часа в храме своего тела, мы не имеем этого права делать. А если делаем, то забудьте о том, что вы когда-нибудь сможете вообще приблизиться к Богу. Во-вторых, цена за право прибегать в прибежище Бога состоит в омовении своего тела водою. И мы с вами говорили о том, что вода – это Слово Божие, Святой Дух, которые омывают нас, мы призваны постоянно к ним обращаться, а также буквальная вода, где мы призваны буквально следить за чистотой своего тела, то есть соблюдать абсолютную гигиену, потому что Дух Святой остается Духом трансцендентной чистоты, и Он не терпит небрежения о Своем храме. Запомнив, что наши тела перестали нам принадлежать, они искуплены Богом, принадлежат Богу, мы должны смотреть за ними так, как за храмом Божьим. Вот если бы вам поручили и сказали, вот это вот храм Божий, здесь Бог живет, и ты должен соблюдать его в чистоте. Как бы вы смотрели за этим храмом и соблюдали его в чистоте, учитывая, что он находится в постоянном загрязнении, пыли, его надо постоянно чистить и мыть. То есть ведь наше тело постоянно находится в такой атмосфере, что нам постоянно надо следить за своей гигиеной, то есть или же за гигиеной храма Господня. В-третьих, цена за право прибегать в прибежище Бога состоит в двойном облачении священнических одежд, то есть внутренняя, то есть нижняя одежда и верхняя одежда. И если нижняя одежда скрывает нашу наготу, то верхняя служит для славы и благолепия, как мы говорили. И то, и другое является символом праведности, а скорее первое является, где Бог нас прощает и покрывает нашу наготу, а вторая, где Бог покрывает нас своей славой. В-четвертых, цена за право прибегать в прибежище Бога состоит в издавании звука через наличие золотых позвонков. Не мог человек входить во святилище, прибегать к Богу, как к своему прибежищу, если бы у него не было этих золотых позвонков. вот этого звука, иного языка, о котором мы говорили. Если человек приходит к Богу не в силе Святого Духа и молится только своим умом, навряд ли его молитва как священника может быть услышана Богом. Молитва обыкновенного человека, без всяких колокольчиков и омовения водою, которую употребляет алкогольные напитки, может быть услышана. Не об этом мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что мы цари и священники, и мы не можем молиться, как обычные люди. Потому что иногда люди говорят, но ведь Бог все-таки отвечает. Но мы не говорим о том, как Бог отвечает обычным людям, когда Он хочет, где Он хочет. В зависимости от того, мы говорим, когда священник входит, он четко знает, что он просит, и что Бог 100% ответит, потому что он представляет интересы Бога и просит только то, что хочет Бог. В-пятых, цена за право прибегать в прибежище Бога состоит во внесении в присутствие Бога благовонного курения. И мы с вами говорили, что это наши внутренние мотивы, настроенные на то, чтобы представлять его интересы. Если человек использует жертвоприношение, преследуя свои собственные цели, то он входит без благовонного курения. Благовонное курение, когда внутренние мотивы, когда жертвенник освящен, соответствует тому, что человек – священник не имеет права представлять в присутствии Бога свои интересы. Он представляет его интересы. И как мы с вами говорили, это просто формулировка, но тем не менее это такая небесная позиция. Когда я прихожу к Богу, говорю: «Господи, да исполнится воля Твоя в отношении моего исцеления или в отношении моего обеспечения». Обратите внимание, я представляю интересы Бога, и потому да исполнится воля Твоя. Я не говорю: «Господи, я уже не могу терпеть, или помоги, или вот Твое Слово говорит, я стою на этом Слове, и Ты обязан мне помочь». Нет, я не молюсь такой молитвой. Я говорю: «Да будет воля Твоя». И я знаю, что эта воля заключена в том, чтобы я был здоров и чтобы я был обеспечен. Это Его воля такая. И я представляю эту волю, и я познаю ее, что мне нужно сделать для того, чтобы прийти к ней, для того, чтобы быть таким. И, конечно же, давайте теперь перейдем к шестому пункту. Цена за право прибегать в прибежище Бога состоит в наличии покрывала своей головы. Иметь на своей голове покрывало. Как для мужчин, для женщин, для детей, для подростков, для всех, без исключения. И, разумеется, речь идет не о головном уборе и не о религиозном каком-то еще покрытии, а о духовном покрывале. Левитам 10:6, здесь было буквальное покрывало. Аарон уже и Елиазару, и Фомару, сынам его Моисей, сказал: «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Священник имел покрывало на своей голове и не имел права обнажать своей головы, и обнажение головы, то есть грозило смертью. Мы уже не раз констатировали, что согласно Писанию, сами по себе покрывало, покрывающее голову, это всегда признак признания над собою делегированной власти Бога. То есть, почему жена должна иметь на себе знак власти? То, что у нее над нею есть муж. И это покрывало является знаком власти для ангелов. Поэтому такое признание над собою власти рассматривается Богом как присутствие Его славы и Его благолепия. Давайте прочтем такое место, Исход 28:40. «Сделай и сынам Аароновым головные повязки для славы и благолепия». То есть в оригинале написано «головные уборы». Это наряд, это такое, как корона, как нечто такое красивое. И когда священники одевали эти головные уборы, и когда их видели, то они представляли их совершенно. Он сразу вот в этом головном уборе выглядел таким сановитым, царственным. Благолепие, святыня была на нем. Из всего этого следует, что молитва человека, не признающего над собою делегированной власти Бога, своего отца, своей матери, своего пастора, своего начальника, полицейского на дороге, учителя в школе, менеджера на работе, неважно, правительства или же критикующего их, ненавидящего их. Таким образом, это говорит о том, что человек, делающий попытку прибегать к Богу, молитва его будет блокироваться Богом. У него нет покрывала, так как практически именно признание над собою делегированной власти Бога дает нам возможность жить под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Жить под покровом Всевышнего или иметь покрывало на своей голове на языке Нового Завета означает пребывать во Христе или же быть сокрытым в Боге. И чтобы побудить нас постичь необходимость, заключенную в условии иметь покрывало на своей голове при прибегании к Богу, я напомню некоторые всего лишь моменты из Писания, которые засвидетельствуют нам о том, что мы будем иметь, пребывая во Христе. То есть пребывать во Христе означает иметь покрывало или же находиться под сенью Всемогущего. Во-первых, пребывая во Христе, мы будем освобождены от всякого осуждения, исходящего от закона греха и смерти. То есть, если мы имеем покрывало, признание над собой делегированной власти, мы освобождаемся от закона греха и смерти. Бог таким образом сделал вот такое смирение человека, признание его делегированной власти Бога. Он берет и освобождает человека за счет этого фактора от закона греха и смерти. Закон греха и смерти теряет на человека власть. Римлянам 8:1-2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу», добавка переводчика, которая не имеет сюда никакого отношения, хотя я ее сюда ввел, потому что так написано в наших Библиях, и вы все привыкли читать именно так. Но это добавка переводчика, в оригинале его нет, потому что во Христе Иисусе невозможно жить по плоти. Невозможно. Находясь там, вы будете жить только по духу. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Быть под покровом, иметь покрывало, находиться во Христе Иисусе, Писание говорит, это закон, и этот закон освобождает. Когда мы признаем вот этот Божий закон, просто Божий закон признаем в этих людях, признавая их, мы признаем Божий закон. Не потому жена обязана... То есть смотреть на мужа как на главу, потому что он глава, потому что это закон Божий. Не мужа на самом деле мы признаем, закон Бога. Это просто роль он эту исполняет. Я ничем не выше вас, но у меня роль такая. И человек, который противится, находясь, некоторые говорят, поэтому я и ушел из церкви, что вы пугаете, если, значит, я критикую или что. Лучше я пойду в ту церковь, где можно критиковать, сидеть и не соглашаться с пастором. И это не будет опасно. А здесь опасно находиться. То есть люди какие-то, видимо, слабоумные. Какая разница, здесь ты будешь или где ты будешь? В любой церкви, куда ты пойдешь, ты должен сидеть и признавать эту власть. А люди думают, что вот достаточно ходить в церковь, а признавать у них есть своя. У меня, говорит, своя голова на плечах есть. А вы что думаете, у Христа своей головы нет на плечах? А он-то имеет покрывало на своей голове перед отцом, когда приходит к отцу. Потому что он говорит, я много имею судить о вас, фарисеям, но говорю только то, что сказал мне отец. Я не говорю ничего от себя, я говорю только то, что слышу от отца и то, что вижу отца, хотя имею свое собственное мнение. Он говорил, что и как человек, и как Сын Божий, у него есть свое мнение, своя воля, но всякий раз он отодвигает их в сторону и исходит от того, что говорит отец, что хочет отец, и не представляет своих собственных интересов. То есть вот это и есть, то есть подражать Христу. Сам Христос в отношении Бога имеет это великолепие и эту славу. Его слава заключается в признании власти над собою Небесного Отца. Как мы можем признать власть Отца, власть Христа, если Он в буквальном смысле не находится среди нас во плоти? Говоря, о, я в духе принимаю, но ты же плоть, поэтому Бог хочет, чтобы ты в плоти принял Его, той плоти, которую Он представит тебе, точно в такой немощной плоти. Нет, мы хотим, чтобы эта плоть была абсолютно совершенной. Вы знаете, некоторым не нравятся проповедники полные. Они говорят, проповедник, пастор не должен быть полным, или он не должен быть худым, или он не должен быть лысым, как вот я, или он еще там не должен одевать такой костюм. Или, то есть они как-то себе, у каждого есть свой какой-то образец, каким он должен быть. Он точно такой, как и вы, точно обложен такими же немощами, как и вы. Но вот роль у него такая, дал ему Бог такую роль и поставил его. И мы должны просто признать Божью прерогативу для того, чтобы иметь это славное покрывало. Хорошо. Во-вторых, пребывая во Христе, мы будем обладателями премудрости, праведности, освящения и искупления. То есть, пребывая во Христе, говоря, имея покрывало на своей голове, мы будем обладателями премудрости, праведности, освящения и искупления. 1 Коринфянам 1:30-31. От Него и вы во Христе Иисусе. Когда вы будете читать нечто и будете видеть во Христе, то есть в Нем, сразу имейте в виду, что это имеется в виду покрывало на вашей голове или признание делегированной власти Бога. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. А теперь посмотрите, когда люди начинают рассматривать самих себя вне Христа и видеть себя несовершенными. Почему человек видит себя несовершенным, пугается, начинает исходить из своих чувств? Потому что он рассматривает сам себя вне Христа. Он просто сам себя рассматривает. Но когда вы рассматриваете себя во Христе, через Христа, и смотрите на позицию Бога, как Бог смотрит через Христа, посмотрите, это Он сделался для нас премудростью, это Он сделался праведностью, освящением. Да мы ничто сами по себе. Вот когда мы так рассматриваем, и тогда небеса приходят в восторг, ад бледнеет. Вам не надо ничего делать особенного, вам нужно просто смотреть образно, в образе, в мыслях своих, рассматривать себя с точки зрения Бога, а не самих себя. Дьявол все время хочет нас обвинить, используя неправильно Слово Божие, закон. Новый Завет говорит, Иисус сделался для нас, когда вы в Нем, Он сделался для нас праведностью, освящением и искуплением. В-третьих, пребывая во Христе, мы становимся носителями такого воскресения, которое воскресит наши тела в пришествии Иисуса. То есть, когда мы имеем такое покрывало на своей голове, признание над собой делегированной власти Бога, то за счет этого, что мы находимся во Христе, Бог помещает в наши тела воскресение. Принцип вот этот воскресения, который в свое время, когда Бог найдет это время, оно у Него есть, вот это то, что заложено за счет этого великолепия на нашей голове. Оно именно воскресит нас, вот этот принцип. Позвольте его привести, это записано первое послание Коринфянам, глава 15, стихи 22-23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Обратите внимание, во Христе. То есть вот когда вы имеете это покрывало, находитесь под сенью Всемогущего, то вот те, которые там находятся, которые, то есть вот это имеют великолепие на своей голове, то есть во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. В-четвертых, пребывая во Христе, мы будем утверждены и помазаны Богом на получение своей судьбы, заключенной в Его обетованиях. Наша судьба в обетованиях Божиих. Вы знаете, богословы насчитывают, что этих обетований около 3000. Но это такая грубейшая ошибка и вообще извращение. Обетований столько, сколько звезд на небе, сколько песка на земле. Если вы можете посчитать, Бог сказал обетование Аврааму, а мы его дети. Он сказал, посмотри на звезды и посмотри на песок. Если можешь сосчитать их, столько будет у тебя детей. Вот столько обетований, столько обещаний. И здесь говорится, 2 Коринфянам 1, 20-21, «Ибо все обетования Божии в нем». Да, и в нем аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Обратите внимание, здесь не говорится о каких-то отдельных помазанниках, о каких-то пасторах или пятигранном служении, а здесь говорится, что Бог помазал всех одинаково, только роли дал другие в этом помазании. Одному помазанием определена одна роль, другому другая роль. Однако Бог помазал всех во Христе. Почему? Потому что Христос помазанный. Если вы находитесь во Христе, вы имеете это покрывало, признаете делегированную власть Бога, вы уже помазаны, потому что Он помазан, Бог, Сын Божий. и вы помазаны. Люди говорят, а как я могу узнать? А это вопрос веры. Если вы признаете, вот как вы будете знать? Признаете, платите эту цену, смиряетесь, наступаете на горло своему «я», своей гордыне, запрещаете себе критиковать. И таким образом вы в нем, да, и в нем аминь, это во Христе Иисусе вы помазаны. В-пятых, пребывая во Христе, мы будем поставлены вне зависимость от религии, национальности, сословия и пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». То есть вот это покрывало признание делегированной власти Бога, это практически Писание говорит, вы Христа, то есть облачились в Христа. И когда вы облачились с Него, когда у вас есть это покрывало, то под этим покрывалом или находясь во Христе, нет уже иудея ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы наследуете то, что наследует Авраам. В-шестых, пребывая во Христе, мы будем обладать верой, действующей любовью. Только во Христе вера может действовать любовью, то есть представлять интересы Бога. Галатам 5:6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». То есть если вера человека, которая действует, источник ее не исходит из любви, а исходит из эгоизма, из выпячивания самого себя, найти из скорости, из славы, то это говорит о том, что это амбиции человека, а не вера. Настоящая вера, она всегда действует, то есть у нее есть причинно-следственная связь. Она действует, потому что любит. Вера – это послушание Божьему Слову. Она слушается Божьего Слова, потому что любит Бога. Из любви к Богу все делает. Она из любви к Богу послушна мужу. Она из любви к Богу послушна родителям. Она из любви к Богу послушна любой власти, поставленной над нами Богом. Ибо нет власти не Богом установленной. Упраздните власть, и наступит хаос. Какая бы ни была власть, упраздните, попробуйте ее. Посмотрите, что произойдет. Как только люди узнают, что не существует власти, тут же дьявол будет обладать ими, и они начнут уничтожать. Они сразу сплотятся в банды, и эти банды начнут уничтожать, грабить. То есть это будет нечто ужасное. Люди даже не понимают, стремящиеся к власти, то есть или к устранению власти, что произойдет. Мы должны благодарить Бога, что есть власть. И молиться. Бог не просто сказал «молитесь», потому что от этого зависит. Они его слуги, они его начальники. Да, но они несправедливо поступают. Но есть над ними Бог, который будет их судить. И все-таки благодаря им Бог сдерживает дьявола. Далее. В-седьмых, пребывая во Христе, мы будем гонимы за свое благочестие. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». То есть, что мы будем иметь во Христе Иисусе? Какая привилегия? Это привилегия, потому что за это гонение люди будут получать особую награду. Писание говорит, Иисус так сказал, «Радуйтесь». «И веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». То есть радуйтесь, потому что если вы будете стоять и говорить правду, конечно, вы будете ненавидимы. Но если вы будете демократичны и толерантны по отношению к выскочкам всевозможным, извращенцам, которые появляются сегодня в церкви, и вы будете, да, надо, в общем, мы не можем судить. Давайте посмотрим, что мы не можем судить, а что мы обязаны судить. Там написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь. И по этому поводу говорится, не судите, да не судимы будете. Далее Христос говорит, судите судом справедливым. Когда я представляю интересы Бога, я четко должен определить и сказать, это не Господь. Так не написано. Этого нельзя принимать. То есть, это не есть осуждение, это представление Божьих интересов. Но когда вы, дитё Божие, которое споткнулось, ошиблось, и вы вот выискиваете что-то в нем, учитывая, что у самих у вас больше есть, вот это говорится о несправедливом суде. А справедливым судом все мы обязаны судить, притом, ну, в границах своей ответственности. Мы обязаны, мы призваны к этому. Поэтому нельзя выдирать из места Писания одно место в отрыве от всех. Просто не судите, да не судимы будете. И вот эти люди ходят, вокруг совершается беззаконие, а они молчат. А когда вы молчите, вы соглашаетесь с ним. Заявите «нет». Мы с этим не согласны, я не буду поклоняться этому божеству, и я не принимаю эти принципы, и их нельзя назвать христовыми. Восьмых, пребывая во Христе, мы будем способны преодолеть все преграды в достижении своего предназначения в Боге. Филиппийцам 4:13 Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть в Нем, в Иисусе Он может это делать все. В девятых, пребывая во Христе, мы будем обладать миром, который превыше всякого ума. Филиппийцам 4:7 «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, где этот мир Божий будет нас соблюдать сердца наши и помышления? Во Христе Иисусе. В десятых, пребывая во Христе, мы будем обладателями гарантии быть восхищенными при утренней звезде. 1 Фессалоникийцам 4:15-18 «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мы с вами говорим, что когда люди умирают, не все умирают во Христе. Потому что для того, чтобы умирать во Христе, нужно быть мертвым. Писание говорит, блажены мертвые, умирающие в Господе. И если мы были мертвы для мира, для плоти, для греха и умерли, тогда мы умерли во Христе, тогда вот блажены, умирающие в Господе. Но там написано мертвые блажены, мертвые, умирающие. То есть они были живыми, но были мертвыми для этого мира. А те, кто были живыми для вот своих амбиций и умерли, они были не во Христе. Невозможно находиться во Христе и обладать своими амбициями, представлять самого себя. Поэтому здесь говорится, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. То есть утешайте друг друга, что если вы имеете на себе покрывало, то вы имеете гарантию восхищения. Некоторые говорят, ну вот буду я восхищен, пастор, или нет? Вот, мне кажется, я не достигла. Но если ты признаешь поставленную над тобою Богом власть, имеешь это покрывало, Писание говорит, что ты имеешь гарантию на восхищение. Неужели ты думаешь, здесь нужны какие-то особые премудрости? Здесь нужно просто особое смирение. Особое послушание. Итак, вопрос. В чем же тогда выражается цена признания над собой делегированной власти Бога, дающая нам право иметь на голове своей покрывало, лишь быть сокрытыми во Христе? Мы же говорим сейчас о цене, а это мы сейчас только сказали, что мы будем иметь. А теперь какую цену нужно заплатить, чтобы вот то, о чем мы с вами выше говорили, иметь? Во-первых, чтобы иметь покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе, необходимо быть помилованным Богом. Я прочту место Писания, Псалом 84:2-3. Есть и другие места. «Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его». То есть, вот это покрывало, оно также является покрытием. Бог покрывает грехи. Через это покрывало Он не видит грехов. Вы знаете, что признавая над собою власть, Бог начинает не замечать определенные наши ошибки и грехи. Он дает, он просто их не видит. Точно так, как вот было облако, которое покрывало людей. И это облако символизировало, хотя и Святой Дух, но одновременно это было Божье покрывало. Через это облако Бог не видел в них того греха, который они имели. Благодаря тому, что они признавали это облако и шли под этим облаком. Во-вторых, чтобы иметь покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе, необходимо уповать на написанное Слово Божие. Уповать на Слово, которое мы слышим, на Слово Божие. Псалом 118-114 стих. «Ты покров мой и щит мой, на Слово Твое уповаю». То есть, почему ты мой покров? Потому что я на Слово Твое уповаю. Почему я имею покрывало на моей голове? Потому что покрывало Божие – это практически покрывало делегированной власти. Почему я его имею? Потому что я уповаю на Слово. Я верю в то, что Бог написал, Он исполнит. Я верю, что надлежит быть всему исполненному, написанному обо мне в законе Моисеем, в пророках и псалмах. Потому что практически Бог это написал о Христе, я помещен в Него, и все то, что принадлежит Иисусу, принадлежит мне. Я верю, что Бог исполнит, потому что Иисус ни в чем не согрешил. Он выполнил волю до конца, и Он все исполнил. Поэтому у Бога нет никаких причин для того, чтобы не исполнить нечто для Христа. И поэтому все помещенные во Христа, признающие Его, просто получат вместе с Ним награду. Как Писание говорит, на ристалище бегут много, но награду получает один. И вот эту награду, которую получает один, это Христос, а мы получаем в Нем. Псалом 139:8. «Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани». То есть, откуда Давид знает, что Господь является силой его спасения из закона, из Писания? Он уповал на Слово Божие, поэтому он и говорил, «Ты покрыл голову мою в день битвы», то есть, стал для меня защитою. В-третьих, чтобы иметь покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе, необходимо принять Святой Дух. Псалом 104:39 «Простер облаков покров им и огонь, чтобы светить им ночью». То есть, как мы говорили, что этим покрывалом является также и Святой Дух. Принимая Святой Дух, мы принимаем Божье покрывало. То есть, если вы примете делегированную Богом власть, то вы примете и покрывало Святого Духа. Если вы примете Святой Дух, то вы примете и то, и другое, потому что они не работают друг без друга. Мы с вами говорили, они находятся друг в друге. Мы просто как бы разбираем одну черту отдельно, но они находятся одно в другом. Поэтому таким покрывалом также является принятие Святого Духа. Когда мы его принимаем, Дух Святой тоже действует через делегированную власть. Апостолы говорили, угодно Духу Святому и нам. И писали определенные повеления, мы сегодня их читаем, и церковь на протяжении 2000 лет водится Святым Духом, то есть тем, что Святой Дух открыл апостолам, потому что они были основоположниками, они выстроили фундамент, на котором мы строим, поэтому мы не закладываем нового фундамента, мы уже имеем фундамент, на котором призваны строить из тех материалов, которые нам предложены в Слове Божьем. В-четвертых, чтобы иметь покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе, необходимо иметь страх Господен. Псалом 30:20-21. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». То есть, кого он скрывает под покровом лица своего и под сенью от пререкания языков? Кто имеет это покрывало? Написано, это благодать Божия, и Бог ее, то есть, дает кому? Он хранит эту благодать, это покрывало для боящихся Бога. Он приготовил это боящимся Бога и уповающимся. Давайте вспомним, что такое страх Господен. Страх Господен – это просто знание Божьих уставов и времени. Вот это и есть страх. Потому что написано «начало премудрости – страх Господен». Я много раз уже говорил, что когда я исследовал это слово, переводчики так и не нашли вот это слово «страх». У нас слово «страх» связано совершенно с другим определением здесь, на земле. Но небесное слово «страх» имеет в виду мудрость, знание, как себя вести, знание времени, потому что для всякой вещи есть свое время и есть свой устав. Вот когда мы знаем время, когда Господь будет действовать, что Он будет делать в это время, что Он будет делать в то время, и когда мы знаем, как это делать, устав, изучаем его, таким образом мы имеем страх Господен. Это и есть страх Господен. Когда мы это изучаем постоянно, то тогда мы имеем это покрывало, то есть Бог дает нам это покрывало. В-пятых, имеет покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе. Для этого необходимо царствовать над собою. Исаия 32:1-2. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Это, то есть, когда царь царствует по правде, и князья правят по закону. Вот когда мы будем по отношению к нашему телу, князь – это владеющий своим конем, своим телом, или царь, который царствует над самими собой. Мы не призваны, кстати, царствовать друг над другом. Мы призваны только царствовать над самими собою и господствовать над самими собою. А люди, которые находятся под нашей ответственностью, мы призваны им служить, а не господствовать над ними. А господствовать мы призваны только над собой. Так вот, когда мы, то есть по Писанию господствуем над собою, не во вред своему телу, а в пользу своего тела. Если Писание говорит, настанет время или будет время, когда здравого учения принимать не будут, и что? Будут объявлять, что запрещать в пищу то, что Бог сказал, вот эта пища, а они будут запрещать выходить замуж, жениться. То есть, и мы сегодня находим в движениях так называемых христианских, когда уже диетологи выступают с кафедры и советуют, что есть, а чего не есть. А Писание говорит, все движущее ешьте. То есть это не говорит о том, что сейчас собирайте тараканов, мух, змей и ешьте. Ну, если бы вы были китайцы, то это деликатес. Но вы не китайцы, поэтому ешьте другие движущиеся, значит, передвигающиеся животных там или насекомых. То есть все равно есть какие-то вещи, которые вы можете есть. Но когда говорят, вот это есть нельзя, потому что там душа, а кто вас душу заставляет есть? Кровь не надо есть, но если вы не будете этого есть, вы не будете иметь в себе силы. Вот в этом и суть, что сатана будет извращать, то есть вот эти тлетворные учения будут приходить в церковь, диетологи, что будут есть? Будут вот сегодня, дадут вам несколько бутылочек воды и скажут, вот это завтрак, это обед, это ужин. Хочешь здоровым быть, вот по бутылочке будешь выпивать. Мне один брат говорит, я им позвонил и говорю, вот это, что вы сказали, это вот принимать с обедом, вот с ужином и завтраком. Он помолчал, говорит, сэр, говорит, никакого обеда, завтрака, ужина. Это и есть завтрак и ужин. Но он просто уже начал над ними смеяться, что и, разумеется, если человек временно хочет похудеть, голоданием занимается, совсем другая, то есть никто не мешает похудей. Но опять-таки быстрое похудение, потом опять быстро поправишься, оно опасно. Нужно все делать разумно. Теперь давайте дальше пройдем. В-шестых, чтобы иметь покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе, необходимо иметь беспорочную радость. Псалом 31:7. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». То есть, когда Бог наш покров, когда мы имеем радость избавления, Бог избавил нас от смерти. Он избавил уже нас. Мы уже спасены, мы уже избавлены. Если человек не радуется этому, а ждет и радуется только тогда, когда у него будет достаточно денег, а денег никогда достаточно не будет. Есть такая пословица в мире: денег никогда не бывает много или не может быть много. Ну, Экклесиаст, притчи говорят совершенно по-другому. Они говорят, что глаза – это у человека такие, что сколько бы ты им ни давал, они всегда говорят «мало». Вот когда землю всю человек получает в наследие, завоевывает всю землю, ему этого мало. То есть вот были завоеватели, мы знаем, которые завоевали весь мир. Весь мир лежал у их ног, они могли казнить весь мир или миловать весь мир. И тогда они хотели стать владыками небес. Они воевали с Христом, они знали, что Он владычествует на небе и на земле. Я завоевал землю, но я хочу иметь и власть на небе. Но ты тленная плоть, ты умираешь. И поэтому один из императоров римских, воюя, враждуя с христианами, с Христом, как я говорил, этот момент, это исторический момент, эти слова записаны, он, умирая, смешал, истекая кровью, на поле боя смешал с землей свою кровь, бросил вверх и крикнул: «И все-таки ты победил, галилеянин!» То есть он признал, несмотря на то, что завоевал, Рим тогда владел, но вот он умирал, Рим продолжает владеть, а он умирает, воюя против Христа. Если бы он не воевал, этого бы не было. Если бы он просто признал Христа, и не нужно было воевать с ним, то он бы умер спокойно, поклонился бы и сказал: «Господи, прими дух мой». А так он швырнул ему свою жизнь в лицо и крикнул: «Ты победил, галилеянин!» Это не было его покаяние. Это было горечь признания поражения. В-седьмых, чтобы иметь покрывало на своей голове, дающее право пребывать во Христе, необходимо иметь отношение к Сиону. Давайте прочтем такое место, Исаия 4:5. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». То есть Бог говорит, что Сион – это то, на что он смотрит. Человек, относящийся к Сиону, имеющий отношение к Сиону, будет находиться под покровом. Поэтому цена должна быть заплачена. Человек должен отнестись правильно к Церкви Христовой. То есть, если он не признает власть Церкви и начинает критиковать ее, или не понимает ее и говорит: «Я принадлежу к Вселенской Церкви». Представляете птицу, которая решила бы не вить гнезда и сказать, что «вся Вселенная – мое гнездо». Но для того, чтобы плодиться, размножаться и вообще какой-то роман заводить, эту птицу так заведено. Если они начинают заводить роман между собой, а у них не бывает, как у людей, что там одна ласточка или один голубь имеет две голубки, только по паре, только одной. Вот когда они начинают дружить и любоваться друг другом, они вместе начинают строить гнездо. Как только гнездо построено, они начинают высиживать потомство, приносить плод. Без гнезда невозможно проявлять любовь друг к другу, и невозможно приносить плод. Как люди думают, мне церкви служить друг другу своим дарованием, не принадлежа к какой-то конкретной церкви? Как они думают иметь отношение к церкви? Вот Исаия 31:5 написано: «Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет». То есть, обратите, покрывало, как птицы птенцов. А птица птенцов покрывает где? В гнезде. Нужно иметь свое гнездо. И речь не идет о семье, речь идет о семье церкви, о какой-либо поместной церкви, к которой вы должны относиться, в которую поместил вас Господь. Исаия 62. «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Слава Господня, являющаяся над нами, это есть Его покрывало или наше признание Его власти. Ну, и, наконец, цена, выраженная в седьмом условии. У нас еще остается, возможно, минут 10. Давайте хотя немножко порассуждаем об этом седьмом условии. Это право прибегать в прибежище Бога состоит в достойном вкушении пасхального агнца. Давайте прочтем такое место Писания. Ездра 6:19-21. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день месяца, потому что очистились священники и левиты, все они как один были чисты. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву». Обратите внимание, они ели Пасху для того, чтобы получить право прибегать к Господу Богу Израилеву. Праздник Пасхи еще прежде создания мира был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему, который, согласно Писанию, призван участвовать, во-первых, в юридическом праве на выход из Египта, символизирующий право на свободу от суетной жизни или греховного генетического наследия, переданного нам от отцов. То есть вот как раз Пасха, то есть гарантирует, дает нам это право. А также она дает право, то есть Египет – это не только выход из дома своего, из родства своего, от самого себя, но это также право и выход, то есть от этой земли к Богу вообще. То есть именно за счет Пасхи мы будем, как мы узнаем, восхищены от земли. Поэтому это не только право на выход, но право на вход в землю ханаанскую. На выход из Египта и на вход в землю ханаанскую, которая символизирует право на причастие к наследию святых. То есть, или же право на вход к наследию святых. Во-вторых, в приготовлении познания Бога. Пасха подготавливает нас к познанию Бога вообще, и в процессе уже самого общения и познания Бога. Она дает нам познание Бога. Она призвана для этого. В-третьих, Пасха призвана играть роль в приготовлении к восхищению при утренней звезде и в процессе самого восхищения. В-четвертых, она призвана играть в праве на реализацию всякого обетования в сферах земных благословений, а также на реализацию всякого обетования в сфере благословений небесных. Практически в этих предназначениях, содержащихся в празднике Пасхи, присутствует семь целей, которые составляют суть нашего наследия и нашей судьбы во Христе. Первое – это защита избранного Богом народа от справедливого гнева Божия с единовременным приведением в исполнение суда Божьего над их врагами. То есть, вы знаете, что произошло, когда народ израильский был защищен от гнева Божия. В это же время гнев Божий пал на их врагов. Когда ангел смерти проходил, говорит: «Увижу кровь и пройду мимо вас». И все дома, которые не были окроплены кровью, то есть туда вошла смерть. Во-вторых, это наше органическое и правовое приобщение или причастность крови к телу Христову. Все то, что содержится в крови, а кровь Христа – это жизнь Христа. То есть это информация Его, генетика Христа, свойства Его жизни и свойства Его тела. То когда мы едим Пасху достойно, то как раз мы приобщаемся к крови и к телу Христа, что указывает на тот фактор, что на самом деле мы становимся причастниками к Божескому роду не в момент обрезания, а в момент вкушения Пасхи Господней, в которой мы познаем Бога. Если человек обрезался, но не вкушает Пасху достойно, то он умрет, истребится из народа своего. В-третьих, это возвещение смерти Господа, в которой мы в нашей жизни торжествуем над грехом или обмениваемся судьбами со Христом. Потому что именно в момент достойного вкушения Пасхи благословенная судьба Сына Божьего становится нашей судьбой, а наше проклятие становится Его достоянием. В-четвертых, как мы говорили, это освобождение из рабства Египта, которое также стало возможным только благодаря вкушению Пасхи. В-пятых, это исцеление от болезней. Пасха – это исцеление от болезни, как написано, 104, Псалом 37, «И вывел израильтян, и не было в коленах их болящего». они были исцелены именно в ту ночь, в которую ели пасхального агнца. Потому что в момент вкушения Пасхи Бог получает право переместить наши болезни и немощи на своего Сына, как Он сказал через пророка Исаию, что Он взял на Себя наши болезни. Когда Он это делает? Когда мы достойно вкушаем Пасху. В-шестых, это исцеление от унижающей нас нищеты, которое также происходит благодаря результатам достойного вкушения Пасхи. «И вывел израильтян серебром и золотом». То есть они стали самыми богатыми людьми на этот момент, то есть обобрали весь Египет. В-седьмых, это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед. Земля, в которой течет молоко и мед, символизирует нового человека, рожденного от нетленного семени Слова Божия, в то время как молоко и мед символизируют духовную пищу. Иисуса Навина 5.11 говорится, «И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день». Однако, чтобы эти семь назначений, которые Бог преследует в достойном вкушении Пасхи, могли стать для нас реальностью и таким образом дать Ему возможность быть нашим прибежищем, нам необходимо уяснить, каким образом мы призваны соработать с Богом в реализации наследия, содержащегося в Пасхе. И как мы с вами ранее уже отметили, что согласно Писанию, чтобы достойно вкушать Пасху и таким образом получить право на причастие семи вышеозначенных назначений, заключенных в совершении Пасхи, необходимо выполнить 10 условий, которые являются требованиями и инструкцией, обеспечивающей достойное вкушение Пасхи Господней. Это выбор и отделение пасхального агнца, удаление всякой или всей закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладины и косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое – припоясание самого себя поясом. Шестое – наличие обуви на ногах. Седьмое – присутствие посоха в своих руках. Восьмое – есть следует всего агнца целиком. В девятых – следует есть его с горькими травами. И в десятых – его следует есть с поспешностью. Вот эти 10 моментов мы с вами будем изучать. Каким образом это делать? Потому что благодаря этому мы сможем получить все то, что наследие, которое находится в Пасхе. То есть мы сможем достойно вкушать. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».